Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что в этой студии мы говорим о роботах, о том, что ждет нас в ближайшее время. И есть ли риск того, что эти киборги заполонят всю планету, или все-таки все не так страшно в нашей жизни? И главное, кто такой человек в этой новой системе координат? В чем наша сущность будет проявляться, если все за нас будут делать машины? Вот об этом, обо всем поговорим во второй части программы с нашим гостем Ильей Симоненко, учителем информатики в 171-й Московской школе и начальником отдела МГУ школе.
Давайте продолжим вот эту все-таки линию относительно того, что компьютер не может ошибаться, в этом его слабость, в этом наша сила, да, что человеку свойственно, свойственно ошибаться, а здесь уже начинается совершенно другая проблематика, да, потому что что такое ошибка? Ее надо оценить, например, ее надо принять самим человеком, да, тогда таким образом начинается или не принять, или обвинить в этом кого-то из каких-то людей, которые там, по мнению человека, который совершил ошибку, этому способствовали. Нет, а может быть, просто не перевести стрелки, а просто проанализировать, что, оказывается, есть такая вот редиска, которая, значит, все это устроила и подстроила, и в итоге как бы я совершил ошибку, хотя на самом деле все было нормально, все шло по плану. То есть получается некая как бы такая внутренняя работа человека, от которой недалеко и до работы душевной, оттуда уже и до духовной. Собственно, и вот это вот нам позволяет, как мне кажется, видеть мир настолько многогранным и прекрасным, а иногда безобразным и ужасным, в том числе и благодаря нашим ошибкам. Потому что вот насколько мне просто жутковато становится от мысли жить в обществе, где никто не совершает ошибок. То есть это не значит, что я прям себя...
Невозможно.
Да, слава богу. Да. Слава богу, что это невозможно. Потому что я себе представляю, что нас окружает компьютер, который не способен ошибиться в принципе.
Это что, вопрос, ведь, понимаете, как бы ошибка ошибки рознь. Это очевидно, там, 2+2=5, наверное, ошибка. А вот там вышел ты из дома, там, не знаю, на 5 минут позже, опоздал на работу, но зато там какое-нибудь, не знаю, там, несчастье тебя миновало, да? Это была ошибка опоздать или нет, понимаете? То есть какие-то есть вещи, когда не очевидно, ошибка это или не ошибка, просто вот спонтанное действие привело к какому-то результату. А что будет, если бы этого действия не было? Ну, как, да, это же неизвестно. Но
бывает, да, что спонтанные действия приводят и к трагедиям, и тогда это совсем другой финал. Поэтому это тоже часть той человеческой природы, о которой мы сегодня говорим. А с точки зрения математики все-таки, почему вы говорите о том, что преимущество человека в том, что он может совершать ошибки, а компьютер нет. И в этом наше превосходство над машинами. В чем оно здесь-то выражается?
Ну вот я то, что пытался как раз в первой части программы как смог донести, на самом деле вот, ну, такими, может, простыми аналогиями я пытался сказать такие сложные вещи, которые, ну, внутри математики живут, что действительно вот как бы вот эта простая, да, проблема проверить программу на зависимость, она доступна человеку. Ну, как программист, он смотрит на код, он разберется в конце концов там рано или поздно. Вот. А компьютер с этим не справится. Другое дело, вот сейчас вы вначале, значит, произнесли такой тоже термин «киборг». Да? Вот это же тоже, на самом деле, вполне определенное понятие, которое как бы в себе связывает именно вот и нечто человеческое, и нечто такое вот как бы там электронное, компьютерное, автоматное. Вот. И, наверное, как раз вот если так вот как-то мы сейчас будем смотреть в будущее, да, что нас там ждет, как раз вот, наверное, такие вот именно такие киборговидные сущности, возможно, будут все сильнее и сильнее как бы, ну, приходить в наш мир. То есть это не отдельно компьютер и не отдельно человек, а это некоторая, ну, вот самое главное, чтобы была некоторая разумная, такая гармоничная связь чего-то компьютерного и чего-то человеческого.
Чего-то совершенного, скажем, наверное, можно другими сказать словами,
ну,
да?
Не знаю, насколько совершенного.
Ну, кто? Компьютер у нас или человек совершенно? Нет, скорее, ну, понимаете...
Ни то, ни другое.
Да, нет, вот именно такого точного механистического, да, и вот такого живого в полноте как бы этого слова, человеческого. Вот если придумать и как бы разработать некоторую такую разумную вот как бы связь между этими понятиями, как раз это и будет то, что будет как бы вперед вообще двигать нашу цивилизацию, притом не к какому-то упадку, а вообще-то к некоторому такому, ну, расцвету все-таки, да. То есть понятно, что мы относимся с опасением зачастую, многие из нас, к некоторым новым технологиям, потому что просто они новые, они непривычны нам. Но, с другой стороны, уже как бы наши дети к этому относятся более просто, более легко, они все это воспринимают.
То есть вы считаете, что человечество ждет такого мессию, в виде робота, который бы совмещал в себе и нечто человеческое, и совершенное с точки зрения каких-то...
Я не знаю, миссии или нет, я таким, наверное...
Я просто к чему подвожу? Я к тому, что раньше ждали люди миссию как спасителя, да, и все-таки это было связано с душой, вот, а сейчас получается так, что мы ждем совершенно я даже не знаю, как это назвать, наверное, киборг. Или какая-то субстанция.
Которая строит нам всем максимально комфортную жизнь.
Но дело все-таки, понимаете, жизнь мы строим сами себе. Да? Никакой там робот за нас ее не построит. Другое
это
дело,
очень важно, кстати,
да,
понимать.
Да, это важно понимать. Другое дело, что, опять же, благодаря вот этим развитию инженерии, вот эти устройства вокруг нас будут все более и более удобные и все более и более совершенные для того, чтобы нам облегчать те или иные вещи. Например, просто общий пример, такой экзоскелет, да, тоже сейчас развивающееся, направление, когда человек, либо просто там слабый физически, входит внутрь некоторого такого корпуса, да, и может поднимать тяжелые вещи. Либо вообще он может быть инвалидом, но опять же...
И таким образом реабилитироваться.
Да, то, собственно, там сможет и ходить, и поднимать какие-то тяжелые вещи.
Да, хотя бы ходить.
Да, и как раз мы будем видеть нечто, что вот можем назвать словом киборг, потому что это слияние человеческого вполне, естественного, и такого чисто механического. Но если между ними установлена удобная связь, именно все-таки эта связь какая? Пока мы говорим про одностороннюю связь, то это именно человек управляет вот этим устройством, которое, вокруг него, которое... в смысле, уже стало частью него, но это все равно первичен человек, на самом деле, здесь.
Илья, вы знаете, сейчас будет философский вопрос, у нас в студии они часто звучат, но вы меня заранее простите, если вдруг он окажется неудобным. Вы говорите, а я вспоминаю, как возникла пластическая хирургия, как возможность, как отрасль медицины, которая помогает людям, вернувшимся с войны, снова обрести какой-то более или менее такой, приличный, гладкий вид, несмотря на те чудовищные увечья, которые они могли в результате ранений получить. Что мы имеем сегодня в виде пластической хирургии? Мы имеем такие чудовищные перекосы, что, в общем, даже... И главное, что это ловушка, в которую человек говорит, нет, со мной такого никогда не случится, а потом памс и попадает. И у него случаются какие-то такие последствия, о которых он, может быть, сам не догадывался, но теперь они у него в буквальном смысле слова налицо.
Что касается пластической хирургии, я должен тут тебе возразить, потому что врачи своих пациентов предупреждают о том, что это неизбежно.
Хорошо, но люди все равно на эту улочку попадаются. Что касается того, что вы сейчас сказали про людей с ограниченными возможностями, это чрезвычайно важно, если с помощью робота они смогут восполнить те пробелы в физических способностях, которых у них нет, и таким образом достроить свою жизнь до максимально такого деятельного состояния. Но мы устроены так, что мы будем этим пользоваться и в другой области тоже, так же, как в пластической хирургии. Нам захочется максимально это использовать в своей жизни. Нам захочется, чтобы робот вместо нас сделал одно, другое, третье, пятое, десятое. Мы таким образом вообще в какой-то момент можем исключить физический труд и дискомфорт физический. Своего бытия.
Есть
какая-то
фактически
связь, понимаете? Не до конца, все равно что-то такое бывает. Там снег,
например. От кухни к кровати, я считаю, что да.
Возможно. Но есть какая-то связь, я не знаю, как это устроено, как это работает, между тем, что человек все-таки трудится физически, преодолевает какой-то внешний дискомфорт, и тем, как работает его душа. Вот эта фраза «не позволяй душе лениться», она же ведь, понимаете, лежа на диване, очень трудно проводить какую-то, серьезную душевную работу, если только это не связано с чтением какой-нибудь сложной духовной литературы. Но если человек читает сложную духовную литературу, он вряд ли в этот момент будет в развалку лежать на диване. Он, скорее всего, и внешне тоже будет таким образом собран. Вот кем в этом смысле может стать человек, когда в его жизни останется минимум дискомфорта, максимум комфорта, обеспеченного с помощью машин, во что тогда может превратиться наша собственная душа? Нет ли здесь какой-то проблемы?
Вы знаете, мне тут кажется следующее. Во-первых, то, что сказали про хирургию пластическую, и то, что она сейчас, иногда демонстрируют какие-то ужасные результаты. Просто. Ну, скорее, это все-таки, конечно, не вина хирургии, не вина тех технологий, которые, да, были созданы для вот этой хирургии, ну, а, конечно, вина человека, что мы так бездумно, значит, как бы распоряжаемся своим телом.
Классический пример вот. С ножом, которым можно порезать хлеб и убить человека.
Вот. Ну, то же самое, да, и то же самое, наверное, будет здесь. То, что вот так, опять же, опасения, что компьютеры совсем-совсем все будут делать за нас, но это, помните, как вот был этот мультик, а вы и есть за меня будете?
Да. Ага. Вовка, да.
Ну, вот все-таки вряд ли мы совсем все делегируем как бы этим устройством.
Мы уже это делаем. Но,
я думаю, что мы, наверное, оставим себе что-то для удовольствия, есть, типа размножаться и плодиться, и все такое.
Ну, возможно, точнее, дальше. Все-таки, конечно, ну, вот все-таки как бы общество, оно такое, ну, как бы имеет некоторое расслоение, да, и то, что какие-то устройства, какие-то вещи будут доступны одним слоям, ну, они, конечно, будут, во-первых, очень дорогие, да, и не будут доступны другим слоям, и там, конечно же, сохранится там и труд, и все на свете.
Ну, как и сейчас.
Вот, поэтому такого как бы повсеместного замещения, да, там, для всех жителей планеты какими-то вот их физического труда на помощь каких-то устройств, ну, это уж совсем-совсем настолько отдаленное будущее, что мы сейчас точно не будем о нем говорить, каком-то обозримом, там, ну, 20, там, 30, даже 50 лет.
Нет, слушайте, 100 лет такого... прошло, как было изобретено автомобиль, но чуть больше, я согласен. Смотрите, ну, я не знаю, там, в процентном соотношении, в количественном, если взять всех жителей Земли и количество автомобилей, я уже просто не говорю о том, сколько было сделано и выпущено, и сколько уже лежит на свалках, или вообще уже превратились, я не знаю, что в переплав, там, из них корабли сделали и все такое прочее. Сколько сейчас людей имеют автомобили? А прошло 100 с лишним лет, совсем не так много с точки зрения человеческой жизни. Это довольно большой срок, потому что редко кто, ну, вообще доживает, а потом, если доживает, то понимает, что вообще такое 101 год, 100 с чем-то лет. А это нам кажется, что это все очень далеко.
Тем не менее, ногами-то мы не перестали все равно ходить. Автомобили, конечно,
согласен,
есть.
Да.
Но как бы мы и ходим, и бегаем.
То есть, может быть, Алла подводила к тому, что вот как раз с чего начали, что творческое, что должно бы, ну, как бы возобладать творческое начало, какая-то, ну, созидание чего-то.
Нет, я говорила о другом, что хотят части и о творческом процессе тоже. Вот смотрите, тесто сейчас, как чаще всего изготавливают, заливают в ингредиенты в специальную машину, которая там это все смешает и сама еще потом испечет хлеб. А потом вдруг выясняется, что вообще замес теста – это был такой очень, очень важный процесс в жизни семьи, когда вся семья там собиралась вместе. Бабушка месит тесто, к ней там подбежит внучка, они о чем-то поговорят, ну и так далее. Вот то, что эта составляющая ушла из нашей жизни, вот это творческое отношение к простому ремесленному труду, мне кажется, что мы в этом смысле что-то потеряли. Но я могу даже сейчас, знаете, другой пример привести. Вот человеческое общение. Мы же как часто сегодня через социальные сети общаемся и не общаемся лично.
Это сложно тоже. Можно просто кучу, несколько фраз прям смайликами написать.
Нет, конечно. Вот
тут затрачиваться
на слова
еще.
То, что вы сейчас затронули, вот этот вопрос, связанный с социальными сетями и с интернетом, потому что, конечно же, все вот эти вот устройства, о которых мы сейчас с вами говорим, они, безусловно, да, все больше и больше будут вливаться в вот глобальную сеть. И вообще сама эта философия, собственно, что же такое, да, этот интернет, и как он влияет, вообще говоря, на человека, так вот в целом на социум, что такое социум внутри интернета, это большие вопросы. Как раз вот правильно вы сказали про общение. Здесь тоже можно такой привести, мне кажется, любопытный пример. Ну вот действительно, например, если у меня есть какой-то друг, да, и я могу с ним пообщаться лично, но в какой-то момент я там теряю контакт либо что-то, но он у меня остается в социальной сети. И получается, что я, в общем-то, знаю, что происходит в его жизни, вообще говоря, там, за последние там, несколько, может, даже словом с ним не перемолвившись. Вот я вижу, вот он там съездил на отдых, вот он там написал там про свою новую работу, вот у него там, там не знаю, ребенок родился, либо что-то еще. Но важно понимать, что как бы я просто смотрю, грубо говоря, на монитор, то есть я захожу в свой аккаунт, и мой аккаунт общается с его аккаунтом, да, вот говоря такими терминами. Ну, а опять же, если уйти в такую вот более формальную историю, что такое этот аккаунт? Ну, это просто, значит, где-то вот есть сервер, на этом сервере какие-то записаны данные, ну, грубо говоря, битики данных, вот какие-то нолики и единички. И то, что человек берет и выкладывает фотографию, это просто где-то там на каком-то сервере какие-то нолики стали какими-то единичками, и наоборот. Но дальше что происходит, интересно? вот я видел фотографию, мне она понравилась, я ему, значит, поставил там лайк или хороший комментарий. Что такое, опять же, лайк и комментарий? Просто на том же самом сервере какие-то нолики стали единичками, а человек почувствовал, естественно, некоторую эмоциональную радость от того, что, значит, его так оценили фотографию, либо, наоборот, там кто-то бругал фотографию. Тогда, конечно же, это же трагедия, все, особенно у девушек сразу ужас. И получается, что эмоции человека просто завязаны, завинчены на какие-то биты на сервере. То есть получается, что человек уже не полностью вот существует здесь сейчас, как бы в комнате там, или в помещении, а часть человека находится вот там в кодах. Вот. Об этом на самом деле философы в 20 веке уже много говорили, вот там, ну, философы постмодерна. Это, конечно, в каком-то смысле было предсказано, вот это частичное слияние человека и кода. Ну, да, если оно происходит. И вот как, вообще говоря, с этим жить, как с этим находиться, это большой вопрос. Да, если можешь какой-то такой привести, например, пример тоже, наверное, такой красочный будет. Ну, вот, например, если у человека, например, была какая-то там, ну, операция на сердце, сейчас, я знаю, ставят некоторые клапаны, которые ну, имеют возможность тоже подключения к сети для того, чтобы врач в реальном времени наблюдал за активностью, да, там, сердечной деятельностью человека. Но что такое это наблюдение? Это тоже просто данные на какой-то ушли сервер. На этом сервере просто нолики стали единичками. Получается, что вот как бы интернет как сообщество, как такое как бы, ну, вот множество всех этих вот данных, в том числе как бы изменяется от сердцебиения человека. Понимаете, у человека усилился пульс, и там нолики стали единичками. Эта глобальная сеть почувствовала это сердцебиение. А как бы вдруг из-за какой-то ошибки... А из-за какой-то ошибки, например, ну, там, ну, это же просто все программа, там тоже могут быть, ну, именно ошибки пользователя, да, которые, ну, программиста. Вдруг вот как-то замкнулись вот эти битики от биения сердца с битиками, которые ставят лайки на фотографиях. Это технологически возможно уже все. И вот получается, что у человека усилился пульс или там как-то сердцебиение, а я из-за этого на другом конце земли вообще что-то испытываю эмоционально, потому что вот так, вот так вот меняются мои фотографии. Вот это вообще сложно все, конечно, осознать, так вот в этом просто говорим, но к чему это все приведет? Большой вопрос. Как с этим будет сосуществовать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня учитель информатики в школе номер 171, начальник отдела МГУ в школе Илья Самоненко, и мы говорим о роботах, о нашем ближайшем будущем. Не потому что мы футурологи, а потому что мы реалисты, пытаемся понять, в каком мире нам придется жить и с какими вызовами столкнуться. Илья, ну вам наверняка же приходится с детьми и на эти темы тоже рассуждать. Может быть, не на уроках, а там как-то за рамками таких официальных занятий. Что будет и как нам, как людям, реагировать на такие изменения во внешней среде и в нашей жизни? А что вы им отвечаете?
Ну, конечно, с ребятами мы это обсуждаем и в рамках уроков, и на дополнительных занятиях, и, значит, в неурочной деятельности. Что здесь можно сказать? Конечно, может быть, подобные разговоры поначалу как-то для детей кажутся какими-то такими, ну, может быть, немножко новыми, но, в общем-то, они достаточно быстро как бы в эти вопросы входят. Опять здесь мы можем вот вернуться к тому, с чего мы с вами начали, да, что, ну да, как бы это есть, как некоторый такой феномен, да, нашего окружающего мира. Вот этот интернет есть, от него же мы никуда не денемся. Но это вовсе не означает, что как-то нужно его там бояться, да, там, или как-то блокировать. Нужно просто понять, как разумно, да, с этим процессом взаимодействовать, с этими процессами. Как раз здесь, опять же, можно формулировать для детей разные такие проектные и исследовательские работы, вот в том числе как бы вот на стыке там, информатики и социологии, вот, для того, чтобы они, ну, как бы вживую начали работать вот с этими проблемами и поняли бы, как с ними взаимодействовать. И если будет понятен механизм взаимодействия, то, в общем-то, это не станет какой-то такой именно страшной, да, неподъемной вещью. Действительно, мир меняется, от этого никуда не уйти. И как бы наша задача учителей даже не сколько, может быть, дать какие-то фактические знания, потому что они быстро устаревают, да и в конце концов там практически любой факт можно там за минуту найти в интернете. Скорее всего, там в 90% случаев это будет корректная, нормальная информация. А вот именно научить как бы ребенка ориентироваться в этом потоке информации, особенно если есть разные источники, как бы суметь взвесить, да, где более корректно, где менее корректно, какие-то из двух источников собрать некоторый новый момент. Вот как раз эта форма деятельности, основанная такой, как бы, вот на таких проектах, на исследованиях, она, ну, отличается, скажем так, привычной, такой традиционной формы, но она все больше и больше как раз сейчас сводится в школах, именно в рамках, например, дополнительного образования. И это дает результат.
Вы даете детям, иными словами, инструмент, которым они должны научиться пользоваться. В процессе обучения, я очень надеюсь, что все-таки у человека начинает формироваться представление о том, кто я и кто машина, что между нами есть некая граница, что я по-прежнему в своей жизни принадлежу самому себе, то есть моя жизнь принадлежит мне, точнее сказать, и я могу ее и должен ее выстраивать или должна самостоятельно, что эта машина мне не заменит тех важных жизненных функций, которые я там, как человек произвожу там, ежедневно, и, главное, не заменит какой-то сердечной работы. Вот мне кажется, здесь, особенно в том возрасте, в котором вы с детьми над этими вопросами задумываетесь, очень важно еще и такие философские вопросы поднимать. Где здесь я, кто я в этом мире, и какую часть моей жизни, моей души я никогда машине не отдам, потому что она принадлежит только
мне. Конечно, конечно. Но на самом деле здесь... Опять же, просто по моим, может быть, ощущениям, и по ощущениям, ну, с общением с теми ребятами, которые как бы у нас в школе, в общем-то, тут есть понимание, да, у детей, что вот действительно мир обстоит именно так, что есть инструменты, машины, но это все-таки инструменты. И как бы они ни были, может быть, похожи потом по своим функциям, по своему поведению на людей, инструментами, извините, они и останутся. И лишь важное наше умение научиться правильно этими инструментами управлять. Вот. Ну, а как бы там писать стихи, чувствовать, да, какие-то, значит, там влюбляться, разочаровываться, это мы точно не делегируем никогда никакому компьютеру и никакому роботу. Хотя, конечно, вот можно посмотреть всякие фантастические рассказы, литературу, где об этом сказано, но все-таки это остается такой именно в чистом виде...
Утопии,
да. Именно такой как бы совсем недостижимый.
А потому что мы с, я не знаю, адамовых времен, заделаны на совершенно другие вещи, потому что вот даже вот эти все технологии, о которых вы говорите, смотрите, например, я, ну, вот такой пример ужасный, конечно, и жуткий, как война. Сейчас уже совершенно не обязательно какие-то огромные армии стягивать куда-то и так далее. Все делает человек, который сидит на острове в Карибском море и оттуда управляет с помощью компьютера и инженерной мысли в том числе. То есть, во-первых... с помощью различной инженерии, да, и вот, он может управлять оружием, которое сеет смерть и несет трагедии в дома и так далее, и так далее. То есть, что движет этим человеком, да? Ну, понятно, что он получает приказ, он его выполняет. Дальше там по цепочке, если проследить, то в итоге оказывается, что основа всему – это жадность человеческая. И вот я боюсь, что мы будем эти... Ну, это я так фантазирую, что мы все вот эти вот машины, все эти прекрасные, наверное, изобретения, в конечном счете они будут играть на руку нашим, скажем там, инстинктам не совсем светлым и так далее. Ну, потому что человек очень слаб.
Конечно. Я, если можете, у меня такую привели аналогию, а я вспомнил роман Станислава Лема «Фиаско». Вот там как раз вот эта ваша идея как бы доведена вот до некоторой такой же совсем страшной точки, конечной. Сейчас я буквально в двух словах, вот что это было. Значит, ну вот наши доблестные звездолетчики прилетели к некоторой далекой планете с целью установить контакт с жителями этой планеты. Но они, то есть, знали, что там, скорее всего, есть разумная жизнь. Вот. Прилетительно увидели такую вот как бы техносферу вокруг этой планеты, но как она была, оказывается, устроена. По крайней мере, это было их предположение, до конца так и не поняли, так ли это, но вот их внешние ощущения, что как бы вся планета, оказывается, была разбита на некоторые, там, ну, условно, там, два больших лагеря противоборствующих, и каждый из, значит, вот этих лагерей пытался усилить свою военную мощь, создавал новые как бы корабли, которые могли бы атаковать там ядерным оружием, каким-то другим, вот вторую половинку, а та, соответственно, делала как бы, ну, аналогичное сдерживание. И вот обе эти половинки настолько уже нарастили свою вот эту вот военную мощь, которая там многократно могла бы любая из них много раз уже всю планету много раз разрушить, но вот они как бы взаимно друг друга сдерживали. И тем самым такой вот как бы кокон образовался вокруг этой планеты, когда наши пытались подлететь, вот, ну, как бы открыть контакт, да, с этой новой цивилизацией. И та, и другая сторона приняла вот их, как бы, ну, их вообще наличие как некоторую провокацию другой стороны. И в итоге не получилось никакого контакта. Фиаско произошло. Вот весь этот роман, по-моему, один из последних романов Станислава Лема, один из самых, на мой взгляд, мощных, вот как раз о вот этой невозможности в итоге было достичь контакта, потому что эта цивилизация, вот как раз то, что сказали, там, из своей жадности, из своих этих военных побуждений настолько замкнулась сама на себя, именно благодаря всех этих, как бы, мощных, как бы, мощным технологиям, что просто для нового стало закрыто. Вот.
Я хочу вас вот о чем спросить. А вы как считаете, вообще инженер... Инженерное дело – это творческая профессия?
Конечно, безусловно. Безусловно, очень творческая, потому что, с одной стороны, конечно, инженер имеет некоторый ряд инструментов, вполне понятных, да, которые можно обучить, как работать. Но что из этих инструментов, как их применять, и что самое главное сделать в итоге – это очень высокая степень творчества, безусловно.
Ну, а я, как впечатлительная слушательница, хочу задать вам вопрос по поводу Станислава Лема и вот этой ситуации, которую вы описали из романа «Фиаско». Ну, а что же все-таки как быть, чтобы вот эти самые машины и та полоса отчуждения, которая возникает между нами, между людьми, в связи с тем, что мы все больше в своей жизни даем им возможности заменять там, нас на каких-то очень важных постах, фронтах работы, как все-таки, как вы считаете, эту полосу отчуждения можно преодолеть?
Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. Я здесь вряд ли какие-то могу дать рецепты, вообще смею ли давать такие рецепты. Я, как человек, как бы находящийся внутри системы образования, да, буду говорить, что, конечно, многое решает именно образование у человека. То есть, когда человек в широком смысле образован, то есть не просто знает какие-то фактические вещи, но и имеет достаточно широкий кругозор, у него появляется достаточно такая полноценная, как бы дифференцированная картина мира. То есть вот на самом деле тоже, наверное, одна из задач школы, вообще в целом образования, как там среднего, так и высшего, как бы вот дать многообразие знаний для человека. И человек, наверное, который вот имеет большое количество разных, как бы, знаний, как бы вот мыслит, да, как бы нестандартно в разных ситуациях, наверное, для него, ну, если каких-то у него нет таких особых душевных каких-то там вот таких особенностей, да, которых он был бы склонен там, к агрессии, там, к чему-то еще, в общем-то, он, наверное, тогда не будет вот, как бы, такой, ну, замкнутым в себе, да, там, делегирует все машинам и будет их, как бы, направлять там, на агрессию по отношению к другим людям. Все-таки образованный человек имеет, ну, как бы, он, наверное, ценит тогда и себя. Так бы, то есть, если человек образован, он, ну, как в каком-то смысле, так скажу немножко, может быть, такую фразу, ну, как бы знает себе цену в хорошем смысле и знает цену другим образованным людям. И вот тогда в мире образованных людей, наверное, не случится таких вот, как бы, катастрофических проблем. Вот.
Ну, мне, кстати, важно, что вы отметили здесь еще и душевное здоровье. То, что вот все-таки душа должна быть как-то более или менее целостна, это тоже, мне кажется, очень важно. Потому что иначе даже самый образованный человек, ну, вспомните какого-нибудь злодея с блестящим образованием, злой гений. Они же бывают злые гении. А если у человека все-таки душевное устройство таково, что, или, не знаю, может быть, он живет духовной жизнью, например, и понимает, что каких-то вещей он принципиально не может совершить, тогда это уже действительно другая история. И тогда отношение к технологии просто как к технологии, а не к тому, что может ему позволить поработить всю планету. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо вам большое.
Мы напомним, что нашим сегодняшним собеседником в таком сложном вопросе, и, кстати, тема, она далеко не исчерпана на самом деле.
Надо продолжить. Давайте мы, если вы не против, какого-нибудь священника, сведущего в теме, конечно, робототроения, конечно, пригласим к нам в студию.
Да, это было бы интересно, действительно.
Мы говорили, что мы как раз к этой теме сейчас подошли.
О роботах в нашей жизни, о проблемах искусственного интеллекта. Нам компанию составил учитель информатики в школе 171, начальник отдела МГУ «Школа» Илья Самоненко. Спасибо вам большое, Илья.
Действительно,
спасибо вам. Давайте продолжим этот разговор в ближайшем будущем. Про себя могу сказать, что однозначно я сегодня одновременно посмотрел телевизионную передачу «Хочу все знать» и «Очевидное и невероятное». Алла, наверное, от души начиталась с журнала «Техника молодежи». Счастливо вам, до новых встреч.
Станислава Лема. Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».